они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян, как всегда в пятницу. Открываем наш американский дневник. Анализируем, обсуждаем, комментируем ситуацию в Соединенных Штатах Америки, а также характер российско-американских, американо-российских отношений, как они влияют на ситуацию в наших странах, прежде всего у нас, в России, в Америке и в целом во всем мире. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, ваш комментарий, ваш вопрос. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Вчера у нас была возможность внепланово встретиться и обсудить некоторые аспекты, и поэтому я решил воспользоваться такой ситуацией, что у нас подряд будут две передачи, и обсудить достаточно серьезную тему, которую, с моей точки зрения, предварительно она не умещалась в рамки одночасовой передачи, потому что сейчас, по мере того, как близится к концу цирковая феерия под названием «Выборы президента Соединенных Штатов Америки», мы сейчас, безусловно, об этом поговорим, все четче и яснее выявляется роль, которую сыграли в целом в выборах, это касается и 2016 года, это касается и 2020 года нынешнего, ту роль, которую сыграли так называемые социальные сети, электронные средства массовой информации, которые, вне всякого сомнения, наверное, будут единственные и реальные победители вот этой вакханалии. В 2016 году, как вы знаете, за счет фактического бойкота мейнстрима СМИ Соединенных Штатов Америки и в целом англосаксов, Трамп был вынужден обращаться к своим избирателям через вот как раз социальные сети, и он преуспел в этом. Поэтому фактически тогда, в той или иной форме, но именно социальные сети помогли ему прийти к власти, вопреки всем прогнозам. Сейчас, в 2020 году, уже абсолютно противоположную роль, со знаком, я не знаю, для кого-то минус, для кого-то плюс, но социальные сети точно так же сыграли свою роль в том, чтобы привести к власти Байдена. Есть, правда, одно принципиальное отличие. Оно заключается в том, что в 2016 году мы не могли говорить о каких-либо, ну, по крайней мере, явных подтасовках, фейках, вбросах, каруселях и прочее, 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 что с этим связано. А вот сейчас, 2020 год, это уже совершенно конкретная ситуация, совершенно конкретными уголовными доказанными делами, когда к власти был приведен тот кандидат, который был угоден определенной категории современного мирового истеблишмента. Некоторые называют это мировое правительство, я, в принципе, согласен. Это финансовый олигархат, который сейчас не допустил, собственно говоря, не оставил ни одного шанса представителю так называемого производственного капитала, индустриального капитала. Условно я сейчас могу отнести к этой группе Трампа. Человек, который выступал за сохранение рабочих мест, человек, который выступал за возврат бизнеса, заводов, фабрик обратно из Китая, с Юго-Восточной Азии в Америку. Вот они как раз победили сейчас вот именно эту группировку. Она не такая уж и беспомощная, не такая уж малочисленная, но тем не менее финансовый олигархат он победил. Победили Ротшильды, победили Goldman Sachs, победил Сорос, победили все остальные. Я думаю, одна из основных причин – это недооценка со стороны индустриального капитала политической составляющей нынешней финансовой деятельности. Потому что сейчас уже фактически не прослеживается какая-либо разница, какой-то барьер между финансовой, допустим, деятельностью и политической. Это настолько все уже срослось. И я думаю, что в большой степени это показатель нынешнего состояния дел. Те люди, которые сейчас контролируют триллионы и триллионы финансовых потоков, они не отдадут власть ни под каким видом. Если раньше была в той или иной форме альтернатива, либеральная, консервативная, сейчас, судя по всему, альтернативы это уже просто не остается. Потому что консервативный дискурс и консервативная составляющая нынешней политической палитры, она интернационализировалась точно. Ведь мы не зря еще в 2016 году мы отмечали, что есть определенная, ну, как это американцы называют, chemistry, то есть определенная симпатия, влечение общения вот между, допустим, было Трампом и нашим президентом Путиным. Почему? Потому что и тот, и другой выступал за реальную политику в национальных интересах. И тот, и другой в той или иной форме, как они это понимали, в силу просто, ну, разной биографии, но каждый из них осознавал опасность потери суверенитета своей страны, которую они возглавляют. Трамп это ставил во главе своей кампании, и он, собственно говоря, именно с этими лозунгами пришел в свое время к власти. То же самое делал Путин на протяжении уже в двух десятков лет. Это именно обозначение возврат суверенитета страны. Это касалось и политического, и экономического, и финансового. Так вот, вот этот суверенитет, он не устраивает финансовый олигархат мира. Он не устраивает банки, он не устраивает совершенно конкретные финансовые центры. Почему? Потому что сейчас ситуация складывается таким образом, что вот этот мыльный пузырь, который создали именно они, за счет того, что пустили в оборот колоссальное количество абсолютно необеспеченных так называемых ценных бумаг, да и, собственно говоря, и денежных знаков, они сейчас абсолютно ничем не обеспечены. И если наступит такой момент истины, а он уже почти наступал в свое время, когда вот Трамп пытался это сделать, когда он пытался возвращать предприятия, это не устраивало людей, потому что играть на этой территории, это было для них достаточно сложно. В силу очень многих причин. Им гораздо проще все импортировать было, им гораздо проще было в той или иной форме ужимать и урезать суверенитет у любых абсолютно стран. Так получилось, что Трамп победил. И вот вся эта ситуация, которая сейчас складывается в Соединенных Штатах Америки, это вот как раз отголосок этой попытки хотя бы каким-то образом заявить и сказать, что давайте Америку сделаем, так сказать, вновь великой. Давайте мы вернем все-таки рабочие места. Давайте мы подумаем о рабочем классе. Давайте мы подумаем о тех людях, которые работают на местах. Я хочу напомнить, что в первые годы, даже там еще двухлетний прошло президентство Трампа, он создал порядка 6 миллионов рабочих мест. Это достаточно был неплохой результат. Точно так же все это сейчас распространяется и по всему миру. Да? Но за эти 4 года наши уважаемые и неуважаемые финансисты, они не спали. То, что они сделали, они фактически переманили, перевербовали, как угодно называйте это, под такой, знаете, красивой неолиберальной идеей, вот как раз вот этот молодой IT-сообщество, которое в очень большой степени сейчас представляется нам в лице Фейсбука, Твиттера и так далее, и так далее. Вот эти люди, они как раз сейчас и, собственно говоря, и скооперировались они вместе. И то, что мы сейчас видим, я уже не говорю по поводу мейнстрим, там такие организации, как CNN, New York Times, я даже это не обсуждаю, потому что они просто напрямую принадлежат финансовому олигархату, и они, собственно говоря, здесь и рыпнуться не могут. Тот, кто следил за, допустим, историей средств массовой информации, а я прекрасно помню еще 80-й год, я тогда только-только собирался поступать, но я прекрасно помню, как мы все были воодушевлены появлением новой компании под названием CNN, которую возглавлял очень харизматичный человек по имени Тед Тернер, человек, который, вопреки санкциям, а вы знаете, 80-й год это были первые, одни из первых санкций по нашей Олимпиаде Московской, которую бойкотировал Объединенный Запад во главе с США, который тогда возглавлял Джимми Картер. И вот он тогда, вопреки общему мнению, он, тем не менее, совместно с нашими властями, они создали такую, сделали, на мой взгляд, очень масштабное мероприятие под названием «Игры доброй воли». И CNN спонсировал это был один из первых новостных каналов. То есть это был действительно, это была организация, это было СМИ, которая стояла в авангарде средств массовой информации. И они в очень большой степени определяли тогда лик и вообще облик всех СМИ, которые тогда только-только нарождались. Уже только после CNN появились и другие круглосуточные новостные каналы, и в полной степени потом это уже разрослось, и это уже мы считаем это совершенно нормальным. Вот. Но тогда вот это начинается. Но посмотрите, что сейчас происходит с CNN. Я вам вчера говорил совершенно мерзкую ситуацию, когда в Мичигане именно CNN давала транслировать угрозы в адрес членов избиркома, которые, видите ли, голосовали не так, как хотелось бы неолибералам, сторонникам Байдена. И вот сейчас, допустим, то, что мы сейчас... Еще раз, давайте вернемся к нашему, значит, влиянию соцсетей, о которых я вам говорил, что сейчас подобная ситуация складывается ведь не только в отношении... Я бы очень не хотел, чтобы вы рассматривали вот мой посыл сегодняшний как противостояние, допустим, США и России или Объединенного Запада и России. Да нет. Это противостояние, оно уже интернационально, и оно не имеет ни административных, никаких географических границ. Потому что аналогичная ситуация, а именно защита своего суверенитета, становится актуальным не только у нас в России. Может быть, в первую очередь у нас, потому что мы противостоим это в полном объеме, в силу нескольких обстоятельств. Но также это складывается ведь и с Китаем ситуация. Это складывается с Турцией, которая тоже активно противодействует тому, чтобы туда проникали англоязычные платформы, которые, ну, фактически диктуют свою волю. Я еще раз хочу повторить тезис, который я сказал вчера. Можете себе представить на минуту. Если они контролируют и цензурируют президента Соединенных Штатов Америки, Дональда Трампа в данном случае, ну, вы можете себе представить, что они будут делать и что они будут себе позволять в дальнейшем с другими ресурсами? Вы знаете, что аналогичная ситуация складывается с очень многими нашими информационными агентствами, самыми разнообразными средствами массовой информации, которые пытаются реализовать себя на Ютубе, в Твиттере. Вот. Они тоже самые, самым наглым образом цензурируются. Причем я хочу обратить ваше внимание, это делается не только, допустим, на территории там западного, допустим, страны или там в Соединенных Штатах Америки, там можно понять, допустим, их заботу о том, чтобы, не дай бог, появилась информация, допустим, по каналам Russia Today или Спутник. Нет, они это делают, собственно говоря, и у нас. Они и у нас не допускают людей к тому, чтобы мы узнавали, допустим, альтернативную точку зрения. Причем, как вы сами понимаете, правильная точка зрения это будет именно вот неолиберальная. Но ни в коем случае не какая-либо, которая говорит о каких-то патриотических вещах, которая отстаивает эту позицию или вообще в целом говорит о политическом, финансовом и в другом суверенитете страны. Это все моментально забанивается, это все моментально контролируется, цензурируется, а иногда и просто убирается. К сожалению, дурной пример заразителен, потому что, допустим, я не буду только про американские средства массовой информации говорить, ТикТок наш знаменитый, который сам недавно подвергся атаке, тем не менее и он, как ни странно, пытается цензурировать и блокировать некоторые, допустим, средства массовой информации и некоторых наших известных, допустим, людей у нас в России и за рубежом то же самое. Так что это интернациональная проблема. Проблему это осознаем не только мы, не только те люди, которые непосредственно становятся жертвами этого, но это также и в Америке происходит. Недавно были слушания в Конгрессе. Сенаторы вызывали на ковер и Марка Цукерберга, и Джека Дорси. Ну, Цукерберг это, естественно, Facebook. Джек Дорси это владелец и руководитель Твиттера, вот, и там очень мне понравилось это, я смотрел ее от начала до конца, мне очень понравилось, потому что, судя по всему, есть все-таки какие-то здоровые силы, к счастью или к сожалению, они относятся к республиканской партии, в частности, Джош Хоули, допустим, такой сенатор-республиканец, Крис Кун, сенатор демократической партии, это уже немножко другая составляющая. Вот. И вот когда Джош Хоули допрашивал фактически Марка Цукерберга по поводу того, знает ли он, и есть ли, допустим, в системе Facebook такой центр, который контролирует и цензурирует, так сказать, источники других средств массовой информации, Цукерберг с таким наивным взглядом, это такой мистер 300 миллиардов или сколько там у него капитализация, он говорит, да я понятия не имею, я, говорит, ничего не слышал, может быть, есть, но, может быть, я об этом ничего не знаю. Это был абсолютно детский сад. Вы знаете, что самое страшное здесь? Ведь самое страшное даже и не это. Потому что, как ни странно, я склонен поверить Марку Цукербергу, этому мальчику, так сказать, вундеркинду, счастливчику. Ведь это действительно может быть, что этот человек понятия не имеет, что у него происходит в этой компании. Этот человек, может быть, он действительно искренне думает, что это он создал эту компанию, и он ее контролирует. А я вовсе не удивлюсь, если узнаем, что он совершенно там ничего не контролирует, а причем уже давным-давно. Причем это в лучшем случае будет, если это спецслужбы США, хотя бы какие-то официальные структуры. А мне кажется, здесь уже может быть и что-то абсолютно-абсолютно другое. Аналогичная ситуация с Джеком Дорси, с Твиттером. Правда, вот я упомянул Крис Куна, сенатора, это демократ. Они, вот парадокс, понимаете, заключается. Почему я сейчас так говорю о республиканской партии, почему я сейчас представляю консервативную часть американского сообщества и, с другой стороны, выставляю демократическую партию как пособника вот подобной позиции. Ну, потому что вот по какому-то непонятному стечению обстоятельств происходит слушание, это причем уже не первое, да, наших, так сказать, IT-компаний. IT, Ну, как на подбор? Республиканцы нападают, задают вопросы, пытаются выяснить, очень агрессивно себя ведут, спрашивают, задают очень неудобные вопросы. Демократы, ну как, ну адвокаты, понимаете? Вот не нужно адвокату. Я не знаю, зачем Цукерберг приходил со своим адвокатом, потому что практически вся, так сказать, вот демократическая партия, которая там присутствует, а в комитетах, которые рассматривают дела, обычно стараются паритет соблюдать, просто через одного. Как только сенатор начинает говорить, задавать республиканец вопросы, моментально находится какой-то либерал демократ, который говорит, ну не надо так, все-таки это все-таки великий американец, они, наверное, все патриоты, не нужно так говорить это. Но дело ведь от этого не сдвигается с мертвой точки, и мы с вами видим, что это происходит повсеместно. Но это, как говорится, такая преамбула, а что нам-то делать? Мы-то в какой степени должны будем сейчас себя вести и что мы должны сделать? Я неоднократно говорил, я использовал термин «мы должны создавать свои информационные авианосцы». Я хочу повторить, что вопрос о наших информационных ресурсах и платформах, он стоит как никогда остро. Я еще раз хочу сравнить вот подобную необходимость создания таких инструментов, как после Второй мировой войны создание нами атомного оружия в противовес американской атомной бомбе. Если мы не успеем, если у нас не найдется наш Курчатов, в кавычках я сейчас, конечно, беру, это человек, который возьмет на себя, это может быть коллективный Курчатов, я сейчас не хочу ни в коей мере персонифицировать это, то нас ожидают, ну, в действительно темные времена. Мы должны с вами понять, что информация, мы часто говорим информационный век, информационное оружие, гибридная война, вот она стучится к нам, она говорит об этом. За счет контроля вот подобных ресурсов американские либералы полностью дезавуировали позицию и вообще, так сказать, сторонников Дональда Трампа. Хотя по самым разнообразным, там, я сейчас не хочу просто говорить, потому что это, знаете, такая теория заговора. И я знаю, что многие из вас мне иногда присылают и говорят, но это не может быть, чтобы так быть. Ну вот не может быть. Я поэтому даже не хочу сейчас искушать вас, уважаемые радиослушатели, в этом. Я просто хочу сказать, что вот за счет именно таких вбросов, вот подобной политики, можно контролировать и делать абсолютно все, что угодно. Это тот самый случай, когда известна американская пословица «добрым словом и пистолетом». Вернее, добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо больше, чем добрым словом. Так вот, я хочу немножко перефразировать. Доброе слово я уберу, а здесь, в нашей ситуации, наверное, уже надо сказать так, что пистолетом и добрым словом, а вернее верным словом, сказанным вовремя, а может быть наоборот вычеркнутым словом, можно добиться гораздо больше, чем просто одним пистолетом, понимаете? Потому что слово и та самая знаменитая метафора, по-моему, Маяковского, да, я к штыку приравняю перо, наверное, уже нужно говорить наоборот, мы к перу приравняем штык, потому что слово становится более грозным оружием. Более грозным оружием. И мы должны это осознать, и, соответственно, мы должны просто понимать, что нам это необходимо. У нас есть свои все-таки, понимаете, преимущества здесь, ну, в отношении даже европейских стран. У нас все-таки есть своя поисковая система Яндекс. Правда, у нее штаб-квартира где-то очень далеко от Москвы, я слышал. У нас есть все-таки Рунет, у нас есть была система ICQ, но мы не развиваем это. Ну, есть у нас Telegram. Но нам нужно сейчас действительно самым серьезнейшим образом отнестись. И, безусловно, здесь, я ведь не зря приводил вам примеры слушаний, допустим, Цукерберга и Дорси в Сенате, в Конгрессе США. Президент сам непосредственно всегда не упускает возможность, чтобы прокомментировать это. Мы должны с вами понять, что это, ну, конечно же, это не вопрос частной компании. Это должно стать государственным делом. Это должно быть под контролем нашего правительства. Причем это контроль, я сейчас говорю, не только, допустим, контролировать и считать, там, подсчитывать или еще что-то. Нет, это должна быть и финансовая поддержка, как это было и во всех других случаях. Если кто-то из вас думает, что Facebook там или Twitter, они встали, так сказать, самостоятельно, но вы глубоко ошибаетесь. С самого начала, как только поняли силу этого, моментально там и государственные заказы, и государственные служащие, которые появились, в полном объеме они контролируют это. И вопросы безопасности, так они уж точно давным-давно стоят под эгидой и под защитой правительственных структур. Поэтому здесь нам нужно самым непосредственным и прямым образом подумать об этом. И я еще раз хочу повторить, это не вопрос, хотим или не хотим. Это не вопрос, можем или не можем. Время пришло решать совершенно точно и конкретно. Это должно быть. Если этого не будет, то мы тогда будем так же уязвимы, как мы уязвимы по очень многим позициям, будь то продовольствие, слава богу, мы решаем эту проблему. Это касается поставки самого разнообразного стратегического сырья. Мы сами видим, что творилось там о отказе поставки там некоторых компонентов на наш самолет МС-21 гражданский. Посмотрите, как сразу забуксовала система. Посмотрите, как забуксовала система, когда не был подходящий корабль, чтобы прокладывать «Северный поток-2». Посмотрите, какие трудности испытывали наши нефтеперерабатывающие компании, когда перекрыли каналы поставки бурового оборудования. Очень много есть моментов. Но вот в этом списке, в длиннющем списке, я все-таки ставлю вопрос информационной безопасности на первое место. И совершенно ясно, понятно, что это должно быть приоритетом номер один сейчас. Потому что беру на себя смелость сказать, что ни одна, даже самая дурная голова сейчас в мире не подумает бросить нам вызов в области, допустим, военной или в области, допустим, я не знаю, продовольственной, да. Это будет вызов именно вот в это, прежде всего, это информационный вызов. Второй, это, конечно, будет финансовый. Я вам приводил в прошлый раз, вчера я приводил вам статистику, что хорошая новость, я считаю. Я надеюсь, что сейчас вот по информации, которая поступает от организации такой SWIFT, сейчас доля переводов, международных переводов по системе SWIFT в евро превысила переводы в долларах. Это очень хорошая новость, потому что это тоже мы, это по крайней мере вот сейчас уже с помощью европейских наших коллег, мы все-таки каким-то образом разбавляем вот эту монополию, которая долгое время была за долларом. Еще, конечно же, большинство переводов в целом суммарно они в долларах, но тем не менее это те шаги, которые надо принимать. Надо постепенно отвоевывать пространство. Финансовое пространство, информационное пространство. У меня очень большие сомнения по поводу финансовой, потому что я очень невысокого мнения о финансово-экономической составляющей нашего правительства. Я считаю, что ведомство господина Силуанова, Набиуллиной, они не делают достаточно для того, чтобы обеспечить нашу безопасность. Но я не хочу слишком далеко уходить здесь, потому что я не экономист и не могу, так сказать, здесь в полном объеме говорить с профессиональными фактами, но я, безусловно, могу сослаться на мнение очень уважаемых, по крайней мере, мной специалистов, которые утверждают то же самое. Да и, собственно говоря, ситуация, которую мы с вами наблюдаем, как граждане, я думаю, она говорит даже лучше, чем мнение каких-либо специалистов. Мы с вами прекрасно видим, что после каждого чиха, который происходит на фондовых биржах Запада, с нашим рублем начинает делаться, что-то невообразимое совершенно с нашей валютой. И то, что не могут понять очень долго наши финансовые власти, это в свое время Путин очень хорошо вербализировал в разговоре с Кудриным. Финансовая политика – это не деньги, это политика. Термин, слово «политика» здесь, оно важнее, чем финансы. Это уже давным-давно колоссальный инструмент внешней политики страны. Любая экспансия, любая, так сказать, инвестиция, сначала туда приходят журналисты, информация, доллары, деньги, а потом уже туда приходят все остальные. И очень хороший пример для нас – это действия, посмотрите, действия Китая в Африке, допустим. Я тоже уже говорил об этом, порядка 200 миллиардов инвестиций. Вот каким образом Китай, без кораблей, без самолетов, без пушек, без дронов. Но сейчас, если вот посмотреть уже, так сказать, очень многие страны Африки, причем ключевые позиции, порты, они сейчас контролируются уже Китаем. Ну, это Африка, она сама пускай решает свои проблемы, а нам нужно тоже очень серьезно об этом поговорить. Так, СМС 925-88-88-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8. Так, в ближайшее время мы сейчас начнем брать звонки. Спасибо за, так сказать, за ваш интерес. Я единственное, что хотел бы... Мы успеем, да, еще? Да, перед этим. Вот, я бы хотел еще просто обратить ваше внимание, что сейчас Байден лихорадочно пытается нанять для себя, так сказать, свой состав. Давайте возьмем, успеем, давайте возьмем быстренько перед этим звонок хотя бы один. Да, слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер. Угу. Я хотела бы вам задать такой вопрос. Вот вы говорите, что Байден такой-сякой, угу. А Трамп, вот он очень, гораздо лучше. А вот вы можете привести пример, что Трамп в отношении нашей страны сделал хотя бы чуть-чуть что-то лучшее, чем все остальные
другие? Я понял, спасибо. Вы знаете, у меня очень короткий на это есть. После недавнего интервью, которое было и у Трампа, и у Байдена, Байден нас назвал врагом номер один. Трамп это не сделал. Сейчас выпуск новостей, немного рекламы и продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу «Револьвер». Листаем американский дневник, обсуждаем ситуацию в Соединенных Штатах Америки, обсуждаем, анализируем характер российско-американских, американо-российских отношений. Деревенский парень, интересно, что даже звонить. Нет, спасибо вам большое за добрые. Вообще спасибо за добрые слова. 75-35. Мальчик Цукерберг уже давно не мальчик, а вполне взрослый дяденька. Я с вами совершенно согласен, но поверьте мне, есть и гораздо более взрослые дяденьки, которые работают с этим нашим молодым дяденькой. Так, 65-22. Сколько можно за Трампа топить? Он что, Северный поток нам помогает продвигать? Вот, за Трампа никто не топит. Повторю еще раз тезис, о котором я говорил. Трамп не называл нас врагом, Байден назвал нас врагом. Северный поток он нам не поможет, но по экономическим причинам. А Байден и остальные, они нам будут это запрещать делать и стараться вставлять палки в колеса по политическим. И если говорить, я, может быть, единственное, в чем с вами соглашусь, уважаемые 65-22, в последние часы, это то, что это выбор Трампа и Байдена, это выбор плохого с еще более худшим. Я об этом неоднократно говорил, поэтому ни в коей мере не топлю, как вы говорите, за него, а просто пытаюсь анализировать и находить те варианты, которые более приемлемы в этом, вот в этой ситуации для нас. Вот, с моей точки зрения. Придет Байден, посмотрим, я думаю, мы еще не раз вспомним Трампа добрыми словами. Так, вот Владимир, это наш американский корреспондент, пишет. Кстати, вас обманул источник, никто не громил Франклин Миллс. Это, мол, я говорил о тех погромах, которые были. Так, уважаемый Владимир, когда вы заезжаете с дороги 95-й к Филадельфии, к Франклин Миллсу, там на углу стоит огромный такой большой китайский буфет. Это любимое место и нашей русской эмиграции. Там очень вкусный так называемый сифуд, водосы. Вот зайдите туда, пожалуйста, и скажите, спросите у руководства, персонала, что там творили вот несколько недель тому назад, я сейчас точно не помню день какой, да, где-то с десяток афроамериканцев, которые разгромили там абсолютно все и не захотели платить за это. Зайдите, посмотрите и спросите. А потом тогда мы с вами еще поговорим насчет этого. Уж если вы в Америке, вам это будет проще сделать. Так, давайте возьмем. Спасибо за звонки. Давайте попытаемся ответить. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Вы знаете, хочу такой вопрос задать. Вот, касаемо руководства.
Только говорим. Чуть-чуть погромче, пожалуйста. Чуть-чуть погромче. Вас плохо слышно.
Хорошо. Угу. Касаемо руководства, хотел, значит, относительно мнения о том, что кто лучше относится к нашей стране, касательно Байдена или того же Трампа, непонятно. Мне хотелось бы вот относительно развития нашего, так скажем, да, то есть нашей стратегии правительства. То есть, когда вы говорите о том, что вокруг России очень много врагов и, так скажем, внешнеполитическое сдерживание, вот натиск на нашу страну, это, так скажем, ну, наш президент, да, Путин. Вот, на ваш взгляд, было бы более эффективно, если бы правительство было, ну, например, как стратегия китайского правительства?
Вы имеете в виду, где правительство? У нас правительство?
У нас правительство. Это я сейчас говорю про наше правительство.
Ну,
Относительно поведения и защиты нашей страны от внешних политических давлений, угроз.
Вы знаете, я не знаю. Во-первых, я не могу сказать, что китайское руководство очень успешно в этом противостоянии. События в Уйгурском национальном округе, автономном округе, события в Гонконге, ситуация с Тайванем, она, скажем так, не добавляет оптимизма в этом плане. Я соглашусь с вами в том плане, я соглашусь с вами в контексте того, что вызовы, которые сейчас и для Китая, и для нас, они одинаковы. Мое мнение, что это происходит сейчас с подачи вот тех самых информационных ресурсов англосаксов, объединенных. Это и Англия, и Америка, это они самым активным образом участвуют именно в этом противостоянии. Вот. У Китая свои вызовы, у нас свои вызовы, и здесь вопрос того, что единственное, что, может быть, пока сохраняет и Китай, и Россию, это сильное руководство и центральная власть. Это залог того, что эти конфликты не разрастутся на всю территорию. Но все-таки я хочу сказать, что это все-таки разные. И Китай, и Америка, это все-таки разные подходы, разные ситуации. Это более серьезный вопрос, так что мы обязательно будем его касаться по ходу наших передач. Давайте еще возьмем звонок. Спасибо, у нас полная линия, будем отвечать максимально. Добрый вечер.
Алло, да? Добрый вечер. Угу. Рафаэль, вы знаете, я хочу вас поблагодарить за очень глубокую аналитическую такую проработку текущей ситуации в Америке.
Спасибо.
Я глубоко с вами согласна.
Спасибо.
В той части, что вы говорите, что победа Байдена, это всего-навсего победа финансового олигархата. Но вы знаете, я так подозреваю очень сильно, что это будет первая победа. Потому что в любом, как бы, какой бы расклад не имели в виду финансовый олигархат, вот этот американский, в будущем, тем не менее, есть давно уже установившаяся практика. Очень слабый глава государства, это, значит, потеря мирового авторитета этого государства, это в лучшем случае, а в худшем, это его развал. Мы это уже проходили. Мы это прекрасно знаем. Слабый руководитель страны – это развал страны.
Да.
Что они от этого выигрывают, непонятно пока. Спасибо.
Спасибо вам, спасибо за добрые слова, спасибо за... Да, вы совершенно правильно сейчас, как говорится, подметили, потому что мы не можем контролировать, допустим, вот эти всполохи по периметру наших границ. Но то, что мы можем контролировать это, и то, что мы обязаны, я считаю, как граждане контролировать, я как журналист, например, свою задачу вижу именно в том, чтобы наша внутренняя составляющая, чтобы наше правительство института было сильно. И врагов здесь, помимо внешних, очень много внутренних. И я сейчас говорю, поверьте, там не о пятой колонии, это уже как-то ленивый только их не пинает. Коррумпированное чиновничество. Это тоже наши враги. Когда счета, дети, активы за рубежом, когда все воруется, вывозится, когда люди в полной мере всеми фибрами своей души и чемодана где-то за границей, ну мы с вами прекрасно же понимаем, что как в такой ситуации сохранять единство, монолит. А самое главное, вот с какими глазами, с какой совестью эти люди вам говорят, вы потерпите, давайте вместе бороться, давайте вместе сделаем. Вот это я вообще-то в какой-то степени даже считаю, что это угроза даже и не меньше коррумпированное чиновничество, чем, допустим, внешнеполитический фактор, о котором я не устаю говорить как американист. И для меня это совершенно одинаково. Понимаете, для меня, допустим, взбесившийся какой-нибудь неолиберал, который ратует за то, чтобы жесткие меры против моей страны предпринять, там, будь то ограничение там, санкций, будь то ограничение по Северному потоку, он для меня такой же негодяй и подлец, как и тот чиновник, который ворует, хапает, оформляет на себя, на свои семьи, вывозит деньги, кричит и, так сказать, топит за великую Россию, а сам никакого отношения уже давным-давно не имеет к этой стране. Ни по форме, ни по своим, так сказать, взглядам, ни по своему языку. Поэтому здесь, понимаете, это сложная система, и я очень хочу надеяться, что мы все-таки будем это решать совместно, и будем решать это комплексно, вот, не упуская и не забывая ничего. Давайте еще возьмем. Добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А как так получилось, что самые злейшие враги, вот мы, Америка, да, а Америка полностью зависит от нас в топливо, в топливе для ядерных станций. Там получается где-то 20-25% у них ядерных станций вот этих. И вот они полностью от нас зависят.
Я понял, да. Но я думаю, вы, я думаю, вы частично ответили. Все-таки не полностью, если 20-25%. Да, действительно, мы обогащенный уран поставляем. И помимо прочего, есть другие материалы. Мы знаем, что и по титану, по никелю у нас тоже есть, так сказать, поставки. И мы продаем им. Мы, как говорится, не политизируем это. Но я думаю, что мы это не политизируем не потому, что мы такие приличные, скажем так. А мы, наверное, все-таки поприличнее выглядим в этом плане. Ну, а потому что денежки нам нужно. Нас же посадили на долларовую иглу, понимаете? Но вот хоть тресни, нужны нам эти доллары, понимаете? Но вот так вот у нас наше финансовое крыло, так сказать, распорядилось. Поэтому продаем все, что покупают. И двигатели продаем, когда они нам санкции делали, ракетные двигатели, я имею в виду. И будем продавать стратегические ресурсы, потому что нужны нам эти фантики, к сожалению. Но не умеет наше правительство финансовую часть, но не умеют они с рублем работать, понимаете? Но не признают они. Как только они видят, наверное, на своих мониторах рубль, там обозначение, они не знают, что это за валюта, что с ней делать, понятия не имею, куда ее вкладывать. Вот у нас есть кубышка 600 миллиардов, вот это мы знаем, чего делать и как делать. Понимаете, в чем дело? Поэтому до сих пор, вы посмотрите же, мы все исчисляем в долларах. Откуда это пошло? А это вот с подачи нашего правительства. Ну, не любят они рубли, я вот не могу понять, вы знаете, но это вот, вот, ну вот как их приучить, чтобы они полюбили нашу валюту? Ну, хорошая валюта, а, господин Силуанов, госпожа Набиуллина, ну, рубль хорошая. Очень много вы можете купить и на рубли здесь, но отнеситесь к нему серьезно. Это крик дилетанта сейчас, я не претендую ни на какие, знаете, финансовую экспертизу, но мне почему-то кажется, что миллионы людей, россиян, поддержат меня в этом плане. Правительство, полюбите рубль, и тогда к вам вернется любовь народа. Давайте еще ответим. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, Рафаэль.
Здравствуйте.
Рафаэль, у меня к вам есть один очень глубокий философский вопрос, но я сначала должен небольшую подводку сделать.
Хорошо, только я вас попрошу, пожалуйста, побыстрее, потому что очень много звонков, постараемся ответить на все. Слушаю вас.
Вот то, что сейчас турки и прочие мусульманские страны активизировались, так сказать, агрессию такую проявляют и поджигают вот Азербайджан, ведь ничего такого это, в общем, не предвещало еще полгода назад. И вот я услышал мнение, что спусковым крючком, так сказать, триггером всех этих событий было действие Эрдогана по преобразованию Святой Софии в мечеть. То есть православным или ну, христианам щелкнули по носу. А дальше они уже пошли, что называется, по инерции. То есть у них кровь, так сказать, вкус крови появился. А вот что послужило превращению Святой Софии в мечеть? Вот я считаю, что послужили наши действия, когда мы в Конституцию вписали Бога, но забыли Аллаха. Вот мусульмане обиделись, да, вот, значит, турки, они как бы поддерживают мусульман, они решили сделать такое ответное действие в виде отнятия у православных мечеть, Святую Софию, и вот, что удивительно, наши политологи говорили, зачем еще Аллах в Конституцию упоминать, когда Бог и Аллах – это одно и то же. Вот является ли объект одним и тем же, когда разные люди про него говорят одинаково?
То есть, Я понял, да. Вопрос действительно достаточно сложный. Единственное, я хочу вам сказать, что, во-первых, никто не отбирал православный, допустим, храм и не делал из него мечеть. Это был музей, это было место, так сказать, такое общественное. И то, что сделала Турция, она сделала это то, что, собственно говоря, еще несколько десятков лет тому назад было. И только это только Кемаль Ататюрк преобразовал Аль-Софию мечеть в музей. Да, это был его жест такой, показание того, что это светское как бы государство. Второе. Я не приемлю ваши слова по поводу того, что Турция там и какие-то другие мусульманские страны. Давайте будем аккуратны в наших формулировках. Я ни одной другой страны, кроме Турции, не знаю, которая бы самым наглым образом вмешивала ситуацию в Карабахе. Ну, Азербайджан является, так сказать, стороной данного конфликта, легитимной совершенно. То есть понятно, что здесь вопрос, спор между Азербайджаном и Арменией. Но вмешивается в данную ситуацию это Турция. И, как ни странно, другая, даже и не христианская страна, а непонятно вообще какая, которая уже все на свете, как говорится, забыла, по крайней мере, свои христианские корни, это Англия, которая самым активным образом здесь участвует. Наоборот, другие мусульманские страны вокруг, допустим, и Иран в какой-то степени, Сирия, допустим, Иордания, они проявляют определенное понимание и сдержанность, и никто туда не вмешивается. Вот с этой точки зрения. То, что касается Софии, потеряли мы, допустим, или нет, вы знаете что, я немножко по-другому на это смотрю. Рим первый, второй Рим был Константинополь, третий Рим Москва, а четвертому не бывать. Но, может быть, это и есть то самое завершение эры Константинополя, кто знает. Давайте мы тогда на Москве сконцентрируемся, посмотрим, если уж философски так говорить, понимаете? Потому что это Стамбул, это территория Турции, и здесь мы мало что можем сделать. Можем, конечно, поохать, пахать. Ну, а с другой стороны, может быть, это и показатель того состояния, вот европейского, допустим, да и, может быть, вот того же патриарха нашего, который, ну, я не знаю, так сказать, по-моему, все, что только можно в своих отношениях в Варфоломее, да, испортил. И с Россией, и с другими, так сказать, православными церквями. Может быть, это тоже своеобразный такой Божий промысел, кто знает. Хотя я не хочу очень глубоко в это уходить. Конечно, это достаточно грустная история. Но, по крайней мере, с политической точки зрения, мы должны все-таки извлечь свои уроки из этого негативного опыта. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да? Здрасте.
А у меня вот такая идея есть. Вот там вот при «Газпроме» Шрёдер подъедается, по-моему, да? бывший немецкий канцлер.
Но он работает на проектом «Северный поток-2». Я просто не знаю, что вы имеете в виду под словом «подъедается».
Но зарплату получает хорошую.
Я понял, да. И что дальше?
Я понял, что хорошую зарплату, а толку от него никакого. Может, на его место Трампа устроить?
Я понял, да. У вас немножко... Спасибо большое. У вас немножко старая информация. Дело в том, что недавно Бундестаг подтвердил значимость Северного потока для Германии. Более того, сейчас вот в условиях новой администрации, по заявлению многих германских СМИ, наоборот, Северный поток-2 будет доведет до, так сказать, своего логического конца. Это «Газпром» и вообще эта самая идея Северного потока, Южного потока, это отдельная тема, о ней можно говорить. Это, безусловно, уязвимые те наши места, по которым бьют наши так называемые оппоненты, и это отдельно надо говорить об этом, и вообще о политике «Газпрома». Я думаю, что наступит время, когда мы закончим «Северным потоком-2», очень много вопросов будет к «Газпрому», к руководству «Газпрома», вот, к такой организации, как «Газпром-медиа», которая у нас очень активно на рынке средств массовой информации выступает. Я думаю, что мы тогда зададим эти вопросы уже непосредственно руководству «Газпрома», посмотрим, что там, каким образом все-таки у них складывается. Потому что я с вами, может быть, знаете, соглашусь в том, что очень много вопросов. Очень много вопросов к этому нашему всему достоянию, которое у нас все вот прямо. Давайте спросим, а уж так ли они действительно достояние России? А может быть, они достояние чего-то другого или кого-то другого? А может быть, это то, что другое, оно и не в России находится вовсе? Так что Шрёдер, как вы говорите, подъедается у нас, в принципе, по делу. Свою работу делает. Бундестаг с нами. Немецкий. Давайте еще ответим. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да.
Вот вы говорите, как рубль нам вернуть.
Да.
Это очень просто. Все правительства, всех олигархов закрыть Ельцин-центр и расстрелять. Другим сказать, воровали в угольных мешках, блядь, их вернем.
Спасибо, хорошо, да, спасибо. Я надеюсь, что, так сказать, оговорка по Фрейду у вас эмоционально, да? Вы знаете что, с нашими олигархами заминка одна будет. У них ведь тоже все в долларах исчисляется. Так что я думаю, что мы все-таки пропустим эту фазу. Попытаемся по-другому это сделать. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер.
Алло.
Да. Здрасте.
Добрый вечер, Рафаэль. Это Игорь, Москва.
Да, Игорь, слушаю вас.
Да, я просто хотел восстановить справедливость по поводу вчерашнего.
Да.
Там господин Майкл Блум нас учил демократию любить в дневном эфире.
Да.
Радиостанции. И Игорь Леонидович Волгин, он никаким образом к этой передаче отношения не имеет. Ее просто вела там госпожа Евгения Волгина. Ведущая была.
А, хорошо, но я тогда очень рад за своего профессора. Я тогда очень рад, я просто не смотрел, да, взял
какой-то. Он, господин Волгин, он совершенно.
И слава богу, я надеюсь, что он нам еще напишет.
Слава богу,
да. Я думаю, что мы будем ждать его замечательные книги по литературной критике, особенно о Тургеневе, да, и, конечно же, его передачи всегда, они всегда очень интересны. Безусловно, да. Здоровья вам, профессор, помним вас. Господи, уж 40 лет прошло, а все, как говорится, спасибо вам большое за уточнение. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер. Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хотела бы вас вернуть все-таки к разговору о Трампе и Байдене.
Давайте.
Дело в том, что Байден, он сейчас откроет краник нашей пятой колонии. То есть сейчас польются деньги, заказы и так далее. Мне кажется, мы должны к этому подготовиться. Потому что когда был Трамп, у них не было такой поддержки. А сейчас, то есть, польется золотой дождь. Вот как вы считаете, что мы должны предпринять как упредительные меры?
Угу. Ну, спасибо вам. Значит, во-первых, мы делаем. Сейчас вот я считаю, что хоть и с опозданием, но Госдума принимает необходимые законы, которые контролируют деятельность так называемых иностранных агентов. Во-вторых, вы знаете, я хочу сказать, у меня небольшое все-таки уточнение. Вы говорите, что вот у Трампа было так, а вот у Байдена будет так. Дело в том, что этот тренд антироссийский, русофобский, он выстроен не сегодня. И уж не Трампом, и даже и не Байденом. К К сожалению, это началось все-таки, я считаю, вот где-то конец 90-х годов, после бомбежек Сербии. Вот тогда, собственно говоря, знаменитый разворот Примакова, когда Россия заявила о себе все-таки как о силе, которая может, что называется, свой вклад носить в современные международные отношения на таком, на стратегическом уровне, на мировом уровне. Да, вот тогда это и началось. Поэтому с уходом или приходом кого-то это не изменится. Я не думаю, что кто-то перекрывал кран до этого при Трампе. Нет, он был открыт во все. Но вы знаете, как ни странно, я вот опять же, я не хочу сейчас касаться колонны там некоторых наших СМИ, СМИ у нас в России, которые фактически являются, ну, ретрансляторами, скажем так, англосаксонской позиции, в данном случае неолиберальной, либертарианской позиции, которая сейчас буквально захватила западный мир объединенный и Америку в том числе. Я думаю, и нам нужно сосредоточиться на том, что делать нам. А нам нужно делать вот то, что именно сейчас, вот о чем я сказал, и то, что сейчас происходит. Госдуме нужно принимать необходимые законы, чтобы защитить наши информационные ресурсы. Нам нужно, нашему правительству, нужно всячески развивать, соответственно, наступательно наши средства массовой информации на английском языке, чтобы продвигать это дальше. Нам нужно сейчас здесь разобраться, что мы хотим с вами смотреть, какие шоу. Нам что, интересуют, так сказать, некоторые скандальные передачи, которые идут по центральным каналам, или все-таки вы хотите смотреть действительно серьезные аналитические передачи, которые будут вам говорить о реальном положении дел во всем мире? Я, например, уже давным-давно говорю о том, что нужно организовать молодежное политическое ток-шоу с участием и студентов, и вообще нашей молодежи, не только студентов. Это может быть радио, это может быть телевизионный формат, какой угодно. Я это знаю не понаслышке, потому что вот мои семинары и лекции, которые я читаю в ведущих наших вузах, не буду их рекламировать, вот, это касается и медиаиндустрии, это касается и средств массовой информации, вот я курсы читаю эти. Я же вижу, как студенты на это откликаются. Мои семинары иногда превращаются вот именно в такие политические ток-шоу, потому что ребята, они хотят высказать свое мнение. Это те самые ребята, которые потом исчезают у нас в виртуальном пространстве, становятся вот этими хомячками, потому что у них нет выхода для них сказать свое слово. А они тоже хотят внести свой вклад. Они-то, поверьте мне, это ошибочно, что наша молодежь, она там, может быть, знаете, не думает о патриотических каких-то, так сказать, вещах и далека, допустим, от этого. Да нет, они хотят, подавляющее большинство хотят. Причем я хочу отметить девушки, понимаете, у меня вот группа была в одном ведущем вузе, там 24 человека, 22 девушки, будущие политологи, просто прелесть. Да они, господи, фору любому дадут. У нас, знаете, сколько таких вот Маргарит Симонян можно вырастить? Без всяких, так сказать, поездок в Гарвард или еще куда. Но у нас нет выхода для них, понимаете? У нас сидят очень серьезные дяди. Я, кстати, себя к их числу причисляю. Вот. Мы говорим какие-то умные, хорошие вещи. Но есть же и другие люди, молодежь, которая хочет сказать. И это наши, как говорится, дети, это наши племянники. Это те, которые будут жить после нас. Так давайте мы им дадим. Давайте выбьем этот, так сказать, поколение у них. Мы постоянно говорим, мы потеряли поколение. Вот, все, виртуально, все, они ушли. А почему они ушли? И мы им что, даем возможность сказать что-то? Я на некоторых шоу участвую, и я вижу, допустим, студентов, так они сидят как статисты. И говорят какие-то непонятные, задают вопросы, которые наверняка согласованы были там с шеф-редактором или что-то. Не нужно бояться. Пусть люди звонят, пусть люди выступают. Ну, я не знаю, давайте так условно, политический КВН или политический семестр. И давайте посмотрим. Я убежден, что, во-первых, огромное количество людей заинтересуется этим. Вот что нужно делать, с моей точки зрения. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло.
Да-да-да, слушаю вас.
Рафаэль, да, спасибо за передачу. Вы знаете, очень интересная такая дискуссия на той передаче. Там, ну, на радио газете «Слово». Ну, это не реклама, просто точка зрения. Это
я понял, да-да, пожалуйста.
Вот, вот в частности, вот одно из, там, Ивашов говорил на этом, на этой точке зрения. Говорит, 80% ресурсов наш, как бы, уже не наш, нам не принадлежат. А относительно вот беспартийной системы, я хотел сказать, Карл Маркс дал характеристику, говорит, это вот эта двухпартийная система, это способ олигархии увековечить свою власть, то есть как бы из одной руки выпускают на время.
Я понял, да. Извините, Ростислав, я просто перебью. Я понимаю, о чем вы говорите. Это такой, так сказать, серьезный вопрос. Да, но в данном случае у нас ситуация принципиально здесь другая все-таки. Это нельзя, так сказать, по тем лекалам марксизма-ленинизма все смотреть. Хотя в базе я понимаю, так сказать, о чем вы говорите. Давайте мы успеем еще. Давайте еще один возьмем звонок. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер.
Угу.
С всегда, когда слушаю про то, как наши СМИ обсуждают, вы в том числе, кто победит, Байден, Трамп. Знаете, мне, честно говоря, смешно всегда это слышать, потому что реально нам не надо думать о том, кто победит в Америке. Нам нужно думать о том, что происходит у нас в России, и это должна быть повестка номер один. И вы правильно сказали про рубль, который у нас сегодня обесценен. Вот о чем нужно говорить. А кто победит?
Хорошо, вы извините, пожалуйста, я просто вас прерываю, потому что время уже наше закончилось. Я, во-первых, рад, что вам смешно, что вы слушаете нашу передачу. Мы обязательно продолжим этот разговор. Но поверьте мне, каждый раз, когда я говорю об Америке, я, безусловно, прежде всего имею в виду нашу родину, Россию. Всего вам самого доброго. В понедельник мы с вами продолжим наш разговор в 8 часов. До свидания.